Итак, все-таки мы выходим в прямой эфир, и Дмитрий Высоцкий у нас сейчас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вижу, что у нас есть вопросы на сайте. Также, как я упомянула несколько минут назад, можно звонить по нашему скайпу и получить развернутую консультацию. Ну, а сейчас у нас вопрос от Натальи, который остался еще с прошлого эфира, и я, пожалуй, вот начну с него, затем перейдем ко всем следующим вопросам. Наталья вот что пишет. «Подскажите, как справляться с суетой, которая возникает у меня в теле?» Вот интересно. Суета в теле.
Суета в теле – это беспокойный ум. Так утверждают веды, что именно суета в теле, она порождается умом. То есть сама суетливость – это проявление нашего ума. Если вы видите какого-то суетливого человека, который человек нервничает много, беспокоится, много говорит, или в таком находится возбужденном состоянии, это все порождение ума беспокойного. Есть такая метод такой есть, который называется медитация или мантра-медитация. Мантра означает ум как раз, манас, это ум. И работа с умом начинается с мантры медитации. И погружаясь в мантру медитацию, человек, первое, что он ощущает, это то, что ум становится спокойнее у него. Вот, поэтому как бы, принцип сам. Есть более такие, может быть, оперативные способы тоже, аюрведические, например, это или йогические, например, это глубокое дыхание. Вы знаете, когда человек гневается, например, это помогает глубоко дышать. Либо какой-то стресс, тоже глубокое дыхание. То есть глубокое дыхание, оно успокаивает нервную систему и делает ум спокойным также. То есть через дыхание. Но мантра медитации, например, если вы используете маха-мантру, то это очень эффективно сказывается на уме. То есть ум становится более спокойный такой и более... плавно такой, плавно текущий. Есть такое понятие ламинарное течение, да, и такое, знаете, без вихрений, без всяких, да, и турбулентное. И вот турбулентное течение, как раз турбулизация этого ума, это есть беспокойство, которое возникает. То есть получается такое более плавное течение в уме. То есть мысли проходят, уходят, так вот плавно текут. Нет там таких вот цунами каких-то там или катаклизмов в этом уме. Вот все наши беспокойства, на самом деле от ума много что происходит в нашем теле, в нашей жизни, потому что очень много беспокойства именно из ума идет. Все наши несчастья, они скрыты в уме. Все наши несчастья, там они имеют прибежище свое. Поэтому работа с умом – это очень важно. Именно если, например, человек находится в спокойном состоянии ума, то, скорее всего, он не ошибется. Допустим, в каких-то вещах, даже в бытовых вещах не ошибется. Если плюс он еще знает, какие-то знания имеет, как нужно себя вести, там какие-то основы и понимание, знания и понимание имеет, то тогда у него это еще возрастает степень. Того, что он более вероятность того, что он правильно поступит в своей жизни. Но вообще, в принципе, принцип такой, что если ум спокойный, то, скорее всего, вы не ошибетесь. Вы более-менее правильно поступите. Мы обычно ошибаемся тогда, когда ум в беспокойстве находится у нас. Поэтому это очень важный вопрос и очень важная тема, работа с умом. Как этот ум успокоить для того, чтобы он нам не мешал жить, не портил нам настроение, не портил нам отношения с кем-то. Ну и так далее. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Далее у нас, вы знаете, вопрос такой достаточно большой. Ну, зачитаю, пожалуй, его полностью. Время пока у нас есть. Вероника написала. Спасибо большое за то, что вы есть. Предыстория. У меня двое детей, мальчики 6 и 11 лет. ну, неважно, второй раз выхожу замуж, будущий супруг замечательный и прекрасный человек. Живем мы вместе с детьми уже 4-й год. Дети его любят, он их тоже. Дома у нас все хорошо, любовь и взаимопонимание. К знаниям о ведах пришли с будущим мужем вместе, совместно изучаем их, стараемся жить правильно. Вегетарианцы с недавнего времени. Бывший муж, биологический папа детей, не живет с нами около 5-6 лет. Знаком с моим будущим мужем. Не против того, что с его детьми живет другой мужчина и воспитывает их. Платит алименты. Берет детей к себе на выходные, иногда на неделю. Дети сами к нему хотят в гости, могут проситься. Любит его, и он их любит. Вопрос. Сколько должен общаться с детьми биологический папа? Он хочет 50/50 времени распределить между его семьей, а он живет не в браке с девушкой, из-за которой от нас и ушел. И нашей семьей, соответственно, 50/50. При этом с работы может приходить только после 19-20, при этом дети остаются не с ним. В нашей семье мы свободны уже в 16 и ранее, можем с детьми делать уроки, гулять и так далее. Как нам быть, как распределить время, а дети постоянно живут у нас?
Ну, в том, что 50/50, это ничего такого страшного не вижу, то есть, ну, это нормально совершенно. То есть папа тоже хочет быть с детьми своими. И вообще это здорово, что несмотря на то, что вы разошлись, он еще какое-то испытывает какие-то чувства, желание общаться с детьми. Это прекрасно просто, потому что некоторые просто уходят, и особо им не нужно ничего больше. Вот. Другое дело, нужно какие-то условия говорить. Потому что если он, например, как бы общается с детьми, но он, ну как бы он, они с ним находятся в доме у него, но он при этом на работе, но какой смысл тогда детям там находиться? То есть надо какие-то условия поставить, что, например, если ты на работе, то с кем-то дети будут. Ты же хочешь с ними общаться, значит общайся с ними. Мы не против. Но вот так вот, чтобы нужно. Например, если они приехали к нему, он в командировку уехал. Ну, какой смысл тогда? И с какой-то чужой тетей они находятся вместе. Ну, это тоже как бы не совсем правильно. Вот, они приехали к отцу, с отцом пообщаться. И должны общаться тогда. Если отца нет, значит, они не должны приезжать тогда. Или приезжать тогда, когда он дома. В общем, надо какие-то условия поставить, какие-то рамки выделить. Потому что если он... Возражать против общения с отцом, конечно, не нужно. Нужно просто посмотреть, как это, чтобы это было разумно, чтобы детям было интересно, чтобы дети находились не одни дома, например, там, или с кем-то еще, а с отцом были вместе. Вот этот вопрос надо решить просто, и все. Как бы, тогда будет все нормально, гармонично. Спасибо большое.
Спасибо. Если у кого-то схожая ситуация, можно дополнить какими-то вопросами или каким-то своим опытом. Звонки или наш сайт принимает вопросы в письменном виде. Дальше пишет Екатерина. У меня, наверное, большой вопрос, но не знать, но не задать я его не могу. Каким образом сохранять целомудрие в голове женщины, особенно когда она не замужем? Месяц один нравится, месяц другой мужчина нравится, и это все в уме. На практике можем даже не общаться, а потом это же переходит еще и в семейную жизнь. Потом возникает неверность мужу в уме. Понимаю, что в этом ничего хорошего, поэтому прошу совета.
Ну, во-первых, девушка, которая не замужем, для нее нормально думать о многих мужчинах. Совершенно, даже это правильно. Девушка должна, как природа так устроена, что сначала привязывается юноша, а девушка не привязана к мужчине до отношений. Вот, она поэтому, почему так природа сделана? Потому что девушка должна выбрать себе мужа самого достойного. Она рассмотреть на разных мужчин. Вот такой подходит, либо этот подходит. Оценивать их, изучать, смотреть внимательно, потому что для женщины гораздо большее значение семья имеет, чем для мужчины. Поэтому женщина должна очень тщательно выбирать, смотреть на разных мужчин. Но, видите, если девушка такая, может, влюбчивая, смотрит на разных мужчин, пускай изучает, использует свою влюбчивость.
А не перейдет вот ли это потом на семейную жизнь? Что так, как
обычно происходит таким образом, когда происходят близкие отношения мужчины и женщины, то женщина привязывается к мужчине. А мужчина отвязывается, так природа устроила. Вот это не нужно бояться. Вы думаете, что вот так все останется у вас? Нет. Когда вот у вас появится ваш конкретный мужчина, вот, ваш муж уже, такой статус у него появится. И тогда вот здесь нужно будет уже думать о своем мужчине, об одном этом. И это будет для женщины, на самом деле, целомудренная женщина, у которых не было много мужчин, ей это делать не очень сложно. Вот, а мужчина отвязывается, то есть женщина привязывается после близких отношений, а мужчина отвязывается в этом случае. Для чего? Для того, чтобы он мог реализовать себя на работе, во внешней деятельности. Поэтому он должен отвязываться, он не должен быть сильно привязан. Вот. Но что касается сексуальной жизни, допустим, мужчины, то в этом случае женщина, она защищает его. Она его защищает, чтобы он также там, мог реализовывать себя во внешней деятельности. Если мужчина не реализован, допустим, сексуальную вот, если энергию оставить, как бы, ну, неудовлетворенный, то он не сможет думать о своей реализации. Он будет думать только о юбках, о разных. Вот. Но если он как бы удовлетворен в какой-то степени, да, то тогда он уже думает о работе, о чем-то еще, он значит, пошел двигаться дальше. Вот для этого одна из функций женщины вот это именно защищать его от вожделения мужчину. Она защищает его таким образом, удовлетворяя там, и придерживая там как-то, вот, знаете, там целая такая, знаете, она целая наука на самом деле. Это как нужно сдерживать, защищать мужчину от вожделения от его, чтобы он мог думать о реализации во внешней деятельности. Это не просто так.
Хорошо, спасибо. Продолжается наш эфир. По-прежнему с вами Веда Радио и Дмитрий Высоцкий. Сейчас в прямом эфире. Это значит, что вы можете задавать свои вопросы. Пожалуйста, пишите нам или звоните. Мы продолжаем. Дальше пишет Наталья. А ее интересует, как правильно выстраивать отношения с папой. Я не замужем, мне 31 год. Сколько времени я могу проводить с отцом? Отношения у нас хорошие, он ко мне прислушивается, но мне кажется, что я к нему очень привязана. Вот не страшно ли это, когда тебе 31 год? Спрашивает Наталья.
Ну, вообще, отец защищает, конечно, свою дочь. Это бесспорно. И как бы это как бы нормально до какого-то момента. Но вообще, в принципе, должен перейти, как бы, защита должна перейти к мужу. Потому что отношения с мужем это немножко отличаются, чем отношения с отцом. Потому что отец, во-первых, отец, он уже старший, мы привыкли к нему. То есть женщина привыкает к роли ведущей отца, например. Уважать его привыкает и смотрит на него немножко другими глазами, чем на мужа. То есть функция, сама функция как женщины, как жены, она не реализуется в этом случае. В том, что вы, допустим, пока временно, можно, допустим, больше времени проводить вместе, какие-то вещи обсуждать там. Но в принципе, в перспективе необходимо думать, потому что все-таки а муж это есть муж, потому что совсем другие роли. Отец, дочь и муж, жена это разные роли. И женщине нужно реализовать себя как жену именно реализовать, постараться. Вот в этом смысл. Реализовать себя как жену, как мать, соответственно, дальше. Вот, иначе вы вот это самое, самый большой блок в жизни женщины, самый большой блок. Самое большое счастье она может именно оттуда получить. Если женщина ограничивается, например, отношением с отцом своим, то она может так и замуж не выйти. Она будет с ним сравнивать своего отца с мужчинами другими, и может быть ей будет тяжело тогда выйти замуж. То есть нужно до какой-то степени это надо делать. То есть не должно помеха это. Для вашей самореализации не должно стать помехой ваше отношение с отцом. Вот в чем дело. Если это не мешает, то нет никаких проблем. Мы не ограничиваем ни по времени, ни по информативности какой-то. Общайтесь, никаких проблем нет. Но если это мешает вашей самореализации, тогда нужно от этого избавляться уже. Или как-то ограничивать. Знаете, есть в ведах такое правило описывается, что мы все, что благоприятно для нашей духовной жизни, мы принимаем. А все, что неблагоприятно, мы это отвергаем. Очень простой метод. Несложный. Принимать все, что благоприятно, отвергать все, что неблагоприятно. Вот и все. Вот. Но у нас на самом деле, когда мы касаемся практики, то мы видим, что очень сложно поддерживать, придерживаться этого метода. Очень много желаний каких-то, вот, знаете, у нас осталось там самскар. Мы хотим делать такие вещи, которые не очень благоприятны для нас в духовной жизни. Или наоборот, мы не очень хотим делать вещи, которые наоборот благоприятны для нашей жизни духовной. Очень тяжело с собой бороться приходится постоянно здесь. Вот, так, вот такой же метод можно так вот перенести вот, в плоскость этого вопроса. Потому что, вот видите, я говорю еще раз, если это благоприятно сказывается на вашей прогрессе, значит, тогда можно общаться дальше. Если вы не можете реализовать себя как женщина, как мать, как жена, то в этом случае, конечно, нужно немножко ограничить эти отношения. Ну вот, потому что идеального мужчину вы не найдете. Понимаете, вот многие женщины не выходят замуж по одной причине, потому что они пытаются найти какой-то идеал, может быть, самосовершенство. Но это может быть правильно в перспективе. Мы, когда духовной практикой занимаемся, мы тоже пытаемся найти совершенство какое-то в отношениях. То есть мы Бога ищем. То есть мы в поиске Бога, так, да, это как бы уместно, потому что Он является совершенным. Но в жизни мы не встречаем людей, мы сами несовершенны. Поэтому мы не можем требовать, чтобы наш партнер был совершенный. Но вместе мы становимся вместе более совершенными. Когда мы вместе взаимодействуем, когда мы общаемся, строим какие-то отношения, то мы помогаем друг другу развиваться. И становимся более и более совершенными. Двигаемся в сторону того, чтобы общаться на очень высоком уровне. То есть непосредственно с самим Богом общаться можно таким образом прийти. Вот, не нужно вот бояться этих общений. Если человек вам нравится, если вам с ним хорошо, если у вас есть какое-то взаимопонимание, уважение есть, то можете строить отношения, почему нет? Вот, отношения требуют двух вещей. Это уважение и выполнение своих обязанностей. То есть вы должны быть вдохновлены выполнять свои обязанности. И должны очень уважительно относиться друг к другу. Тогда отношения могут развиться даже в любовные отношения. То есть любовь появится в этих отношениях. Вот таким образом развиваются отношения. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Дальше еще Екатерина, которая нам уже писала, написала снова еще один небольшой вопрос. Мне не нравится свой голос, не нравится свой тембр, манера. Как принять голос, да и вообще, как начать принимать себя такой, какая ты есть?
Вы знаете, мне тоже не нравится мой голос, и не нравится мой тембр, и не нравится, как я веду передачу на Ведорадио. Вот Олесин голос мне очень нравится, а мой не нравится. Знаете, вот интересно, там есть такие, такие поклонницы у меня, которые выписывают из моих передач какие-то вот мои выражения. То есть прямо тексты прям пишут. И я их читаю, я просто волос дыбом у меня становится. Думаю, неужели так я разговариваю? Такой ужас просто. То есть всегда человеку что-то не нравится. Если женщина подходит к зеркалу, то она смотрит на себя, то у нее грудь большая, то ли маленькая слишком, то ли она стройная, то ли поправилась, то ли она там слишком высокая, то ли слишком низкая, то ли, знаете, всегда мы как-то вот что-то нам не нравится. Мы пытаемся к какому-то идеалу прийти, но что-то нам всеми не нравится. Все мы чем-то не удовлетворены. Вот, просто поймите, что, во-первых, это нормально, когда человеку свой голос не нравится. Это совершенно нормально. Я не знаю, чтобы кто-то говорил, что мне мой голос нравится собственный. Такого даже не помню я, что у кого-то такое было. Вот. Но также, если, например, про людей говорить, то, например, также мы не можем всем нравиться. Кому-то одни нравятся, кому-то другие нравятся. Всем угодить нельзя. Вы знаете, что, допустим, даже такой совершенной личность, как Иисус Христос, был распят. Его распяли, то есть он тоже не всем угодил, не всем нравился. То есть в этом мире невозможно всем нравиться, всем угодить. И вы просто делаете то, что нужно делать. Вот есть какие-то у вас задачи в жизни, есть какие-то, может быть, потребности реализовать себя как личность. У вас есть какие-то обязанности перед обществом, перед семьей, там, перед близкими, перед друзьями. И вот это надо использовать, просто действовать, просто и все. Вот в таком ключе, в таком настроении действовать. Вот. Мне мой учитель сказал, вот, читать лекции, продолжать все это. Я вот продолжаю, несмотря на то, что у меня было несколько раз желание все бросить вообще. Я как себя послушаю, у меня вот так вот волосы становятся дыбом. И я думаю, боже мой, не хочу это. Мне стыдно и не хочу этим заниматься. Но оказывается, что какая-то польза-то все равно есть. То есть, поблагодаря благословению моему учителя духовного, да, какая-то даже польза есть людям от того, что я говорю и на Веда-радио, там какие-то лекции читаю или какие-то консультации даю. Какая-то польза все-таки есть, несмотря на то, что, например, я по-другому это воспринимаю. Я, например, бывает воспринимаю так, что я вот лекцию прочитаю и думаю, какая лекция получилась скучная, неинтересная, как-то я все так однообразно сказал, все одно и то же, как-то вот все мусолил, как-то вот... Вот такое, внутри такое сильное неудовлетворение есть. Но потом люди приходят и говорят, ой, такая лекция была замечательная, так вот вы, я так много из нее подчеркнул там, для себя, там, много полезного вынес из этой лекции. Я так думаю, боже ты мой, слава богу, что хоть кому-то какая-то польза от этой лекции есть. Вот понимаете, то есть наше восприятие совершенно различное. Вот поэтому, если мы будем зацикливаться на том, что я вот такой несовершенный, я бы хотел быть более совершенным, там, или бы хотел быть идеальным там, для всех, чтобы все мной восторгались, ну тогда вы плохо кончите, я думаю. Это путь в никуда. То есть вы придете к тупику. Вы не сможете быть совершенством. Нет, все-таки, блядь, не сможете всем нравиться. Вот. Зачем вам заставлять саму себя нравиться, чтобы вам нравился свой собственный голос? Вы что, слушаете его постоянно? Нет, вы с кем-то разговариваете нормально. Я думаю, вот мы можем такой даже эксперимент провести. Позвоните к нам на радио, вот, и давайте мы с вами поговорим, и потом сделаем опрос у слушателей, кому понравился ваш голос. И вы увидите, что не так все страшно, как вы думаете про себя. Вот, спасибо вам большое.
Спасибо за такой ответ, да, действительно. Хорошо, позитивно настраивает. А к нам пришло интересное такое сообщение, цитата из интернета, и наша слушательница Любовь просит вас, чтобы вы прокомментировали это сообщение. Вот зачитываю. Ученые пришли к выводу, что вера в Бога – это психическое расстройство. Так, на протяжении 5-летнего изучения данного феномена эксперты-психологи пришли к мнению, что вера в существование божественных сил – не что иное, как психическое заболевание. Ученые выяснили, что верующие люди часто страдают параноидальными синдромами, тревожными расстройствами и галлюцинациями. Отмечено, что люди, пораженные какой-то болезнью, считают Бога жестоким и злым, а здоровые люди, наоборот, настаивают на его доброте и человеколюбии. Один из специалистов в качестве примера, так, дальше, по религиозным соображениям, некоторые люди отказываются от переливания крови во время жизненно необходимой операции. Как заявил психиатр, у таких людей нельзя спрашивать их мнение по поводу операции, ведь они психически ненормальны. Доктор также подчеркнул, что люди, которые заявляют о самоисцелении после общения с Богом, также требуют психиатрического обследования. Тут даже, наверное, несколько моментов, которые можно разобрать. Как вы считаете?
Ну, действительно, много разных, много всего написано здесь. Я вот, например, статистику какую-то читал, что в Москве, например, около 70 или даже 80% психически ненормальных людей.
Вообще, вне зависимости
от... Ну, вне зависимости от конфессии какой-то. Просто вот Москву взять и 60-70, или 70, или 80, вообще какой-то безумный какой-то процент, я не помню точно цифру, но какой-то безумный процент просто психически ненормальных людей, неуравновешенных, которых надо вот лечить. А смотрите, например, Америка. Вот возьмем Америку. Я в Америке как бы не жил, ну, я там бывал, да, но не жил там никогда в Америке. Но какая... сколько там ходит к психотерапевтам людей, сколько людей принимают страшнейшие такие успокоительные, там, включая там викодины, там, ну и тогда наркотические средства официальные. Сколько людей сидят на этих психотропных препаратах? На успокоительных, то сколько там людей сидит? Это что означает? Это психически ненормальные люди практически. Понимаете, здесь они, у них пограничная такая ситуация. И приходится им принимать таблетки для того, чтобы через границу это не переходить. То есть они практически ненормальные тоже. Поэтому сейчас люди из-за того, что они утратили веру в Бога, они не знают, что такое Бог, и не могут найти людей, которые помогли бы обрести эту веру, понимание, куда двигаться дальше. Вот за счет этого они теряются. Мы теряем, мы начинаем фантазировать что-то. Без веры человек жить не может. Поймите такую вещь, что без веры человек жить не может. Даже мы должны верить, если коммунисты, должны хотя бы в Ленина и в партию верить. Если ты атеист, то хотя бы должен верить в то, что Бога нету. Я помню, такая была история, знаете, про такая анекдотичная даже история про обучение детей в коммунистической школе, это в Советском Союзе еще было. Когда они говорят, что вышла учительница и сказала: вы знаете, дети, Бога нет. Вот. И Бог это придумали капиталисты, которые хотят там запудрить нам мозги, чтобы нас угнетать там, ну и так далее. Это рассказывала, а когда он сказал: хорошо, а теперь покажите кукиш Богу, все дружно в классе. Все подняли, показали кукиш. В чем прикол этой ситуации? Потому что никому показывают кукиш-то они. А если Бога нет? Понимаете? Вот. Да. Понимаете, если Бога нет, зачем кукиш показывать? Кому показывать кукиш? То есть даже те люди, которые пишут, что вера в Бога, она вот приводит к таким последствиям страшным. Ну а я думаю, что они очень узко взяли. Очень узко взяли. То есть они, можно пойти в психиатрическую клинику и там провести анализ, кто верит в Бога, кто не верит в Бога. То есть вот на каких-то основывается. Вот у меня, например, опыт другой совершенно. Я знаю многих верующих людей, которые отличаются совершенно потрясающим здравомыслием и спокойствием. Именно потому, что они верят в Бога. У меня совершенно другой опыт. Поэтому откуда такие данные здесь? Откуда такие ученые? Знаете, этим ученым нужно, может быть, стоит забросить эту науку. Заняться просто пойти покопать что-нибудь. Дороги строить лучше. То есть они занимаются не своим делом. Или, может быть, это специально делают. В любом случае, это ученые, либо они продажные ученые, либо они дураки. И занимаются не своим делом. То есть одно из двух. Как можно так вот рассуждать на эту тему? Они совершенно ничего не понимают и не знают ничего об этих всех. Именно Господь, Он гармонизирует человека. Именно Он дает спокойствие. Именно из него все исходит, умиротворение. Потому что нашу маленькую душу, крошечную, невозможно ничем удовлетворить, кроме всего целого, общего. А это и есть Господь сам. Поэтому мы всегда ищем это общее целое. Мы ищем его постоянно. Мы просто его потеряли. Поэтому его приходится нам искать. Мы в семейной жизни его ищем. Мы его ищем на работе. Еще везде мы всегда ищем Бога. Если так вот разобраться, то мы всегда ищем Бога. Потому что идеал, любой идеал, это Бог. Мы говорим: Кришна, все привлекающий. Вот смотрите, я только что говорил о том, что невозможно быть для всех хорошим. Но Господь, Он всех привлекает. Никто не остается равнодушным, понимаете, к Нему. Когда если мы его видим, невозможно остаться равнодушным. Все, Он всех привлекает. С некоторых негативной стороны, некоторых с позитивной стороны, но никто не остается равнодушным при этом. Так может действовать только Господь. Потому что, например, Обама, например, да, взять Обама, то ему наплевать на то, что есть такой Дмитрий Высоцкий. Он просто и не знает о моем существовании. Вот. Поэтому, ну, Господь знает о моем существовании. И Господь знает о существовании Олеси. И доктора Турсунова, понимаете, Александра Хакимова. И вот кого вы не возьмете, каждого радиослушателя, который сейчас слушает нас, он знает о существовании каждого из вас. И он не просто знает об этом, он очень глубоко знает и понимает ваши переживания. И он читает в вашем сердце каждого человека. Вот что нужно понять, что Господь это такая личность, которая, без которой мы вообще практически превращаемся в ничто. В ничто. Это теряется смысл существования, теряется смысл вообще всего. Смысл всего теряется. Только вот это вот взаимодействие между Богом и душами вместе, вот только это, в этом есть смысл. Только в этом смысл есть. Все остальное утрачивает смысл тогда, если эту связку разрушить, если. Вот. Поэтому самые вот, знаете, я, например, слышал по поводу ученых. Где-то, по-моему, в 80-е годы проводились исследования по поводу Харе Кришна мантры. Просто брали, как бы замеряли там какие-то параметры человека, там дыхание, сердцебиение, деятельность мозга, электромагнитная, там, ну, так вот ставили приборами человека, один человек повторял абракадабра, а другой повторял Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А другой повторял абракадабра, 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 абракадабра. Вот так повторял. И вот так вот людей разных из двух групп. Одни одно повторяли, другое повторяли. И сделали замеры. И оказывалось, что когда человек повторял абракадабра, он сначала как бы возбуждался, потом его начинало нервировать, то есть его как бы крючило. А потом он начал как бы вот вся вот, он перевозбуждался, и потом на спад шла нервная деятельность. Он как бы, ну, вырубался. То есть, но когда он повторял Харе Кришна мантру, удивительным образом человек начинал гармонизироваться, ум успокаивался, сердцебиение замедлялось, дыхание выравнивалось, он становился спокойным. Вот весь человек гармонизировался. Понимаете, Харе Кришна мантру можно повторять весь день и не уставать от этого. Но абракадабра, попробуйте повторять абракадабра целый день. Вы не сможете повторять абракадабру целый день. Это невозможно, это просто вынос мозга будет у вас. Это удивительное совершенно. Это исследования проводили, тоже, как бы, можно сказать, ученые проводили эти исследования. Где эти результаты этих исследований? Может быть, их лучше показывать, чем почему-то вы слушаете какую-то ерунду. Вот, вы можете на себе почувствовать, понимаете? Мне даже не нужно проверять какие-то результаты этого исследования, того или другого, потому что я на себе это проверил. Я знаю, что читая мантру, я успокаиваюсь. Я знаю, что не читая, если я не читаю мантру, забыл, например, прочитать мантру, то я чувствую себя очень обеспокоенным, встревоженным. Знаете, у меня какие-то вот возникают неприятные ощущения в теле даже. Поэтому мантра это тот, она становится в течение какого-то времени, становится такой составной частью вашего существования или вашего тела. То есть она постоянно присутствует с вами вместе, мантра живет. И вы чувствуете, что вы меняетесь при помощи мантры. Потому что мантра дает чистоту, дает умиротворение, дает спокойствие, дает открытое сердце, миролюбие. И вот эти качества начинают проявляться в вас, когда мантра рядом присутствует. А мантра, а что означает эта мантра? А мантра это очень просто означает, Это просто имена Бога, вот и все. Просто даже произнося имена Бога, мы такой эффект имеем. А вы говорите, что вера в людей в Бога приводит их к психическим расстройствам. Это просто вопиющая глупость. Вы знаете, как вот я вот недавно читал статью, экономисты обсуждали. Вот один писал, статья была написана экономистом. И вот в каком-то вузе экономическом один доктор спрашивал у своих студентов, он сказал, скажите, что является двигателем экономического прогресса? Одни говорят, деньги, другие говорят, нет, это наверное, нефть, другие говорят, газ там. И какие-то варианты предполагали. Он сказал, говорит, неправильно, все вы ошибаетесь. На самом деле, двигателем экономического прогресса являются дураки. Потому что им можно продать что угодно. Понимаете, о чем есть? Дураки нужны. Вот в чем дело. И нас постоянно дурачат с вами. Веда радио с этим не согласна, с тем, что нас дурачат. Мы хотим видеть истину, мы хотим понимать эту истину, мы хотим понимать, как мир устроен, что, как он взаимодействует друг с другом, какие-то разные элементы. Что является центром, понимаете? Центром что является? Потому что всегда, если мы внимание обратим, всегда есть, этот мир устроен как центрический, он является центрическим. То есть все вращается вокруг какого-то центра. Вокруг Земли вращается Луна, Земля и Луна вращаются вокруг Солнца. Есть какой-то центр всегда, вокруг чего мы вращаемся. И где же это конец, где все вращается, вокруг чего все вращается. Понимаете, вот посмотрите, Вселенная, вот огромная Вселенная. Она все время вращается, все вращается. Вот вы видите эту Вселенную нашу? Там тоже все вращается. Вокруг чего это все вращается? В конечном итоге. А в конечном итоге все вращается вокруг Бога. Вот тогда этот мир закончен, и тогда он имеет какую-то логику и понимание. Здесь нет в этом мире хаоса. Вы посмотрите внимательно. Если был бы хаос, мы давно все разрушилось бы давно. Все разлетелось бы в разные стороны. Мы даже не смогли бы жить на этой земле. А мы живем здесь уже, сколько уже, как Веда утверждает, много миллионов лет живем на земле. И почему-то все, вот видите, живы. А даже Веда утверждает, что на каждой планете есть жизнь. Поэтому Бог это то, что скрепляет все, то, что он является, вокруг чего все вращается. И именно если вытаскивать из концепции Бога, вытаскивать оттуда, вытащить ее оттуда, то тогда все вот... Я вспоминаю, был такой детский фильм такой, «Летучий корабль», по-моему, назывался, что ли, вот, или как-то так. Ну, старый-старый еще, в советские времена его снимали. Они там вот, был такой домовенок, он и мальчик, они искали летучий корабль. И они, по-моему, нашли летучий корабль, такой был огромный-огромный, построен из дерева. И вот этот домовенок сказал, что, представляешь, этот летучий корабль построен без единого гвоздя. Он, мальчик, удивился, потом домовенок подумал и сказал, нет, все-таки один гвоздь здесь есть. И он пошел и увидел прямо в центре корабля гвоздь был убит. Просто в доску был убит гвоздь. Он говорит, гвоздь один есть, но я не знаю, зачем он нужен. Он тут, наверное, только мешается. Давай, говорит, его вытащим, чтобы был без гвоздей. Они этот гвоздь выдернули, и весь корабль развалился. Понимаете? Вот этот гвоздь и есть этот Господь, понимаете? Если его вытащить, то все разваливается сразу же. Все разваливается, ничего не остается. Я, наверное, углубился сильно, да?
Но это как раз интересно. Это как раз интересно. Это то, что у вас на сердце, то, что вы знаете и хотите поделиться этим. И это чувствуется. И мне кажется, это как раз самые такие сладкие моменты лекций наших. Спасибо вам. Мы двигаемся дальше. Еще у нас несколько минут осталось. И дальше у нас пришел комментарий, судя по всему, на вопрос, который... У нас звучал по поводу сообщения из интернета, да, что там ученые пришли к выводу и так далее. Вот я думаю, речь в этом исследовании идет о людях, пишет наш слушатель, зачастую фанатичных, например, с переливанием крови, а следовательно верующих, находящихся в невежестве. Судить всех верующих по такой группе людей не объективно. Скорее всего, исследования проводили специально с целью дискредитировать веру, а предвзятость для ученого непростительна и противоречит самой идее научного процесса. Согласны?
Ну, вот видите, все наши слушатели они поддерживают эту идею. Вы знаете, в процессе духовной жизни человека встречаются разные препятствия. Вот. Первое препятствие, которое человек должен преодолеть, это как раз есть фанатизм. Фанатизм. Это вот фанатизм, это и есть то сектантское настроение, которое мы выдаем как бы за секты. Вот то, что про секты говорят, когда. Вот именно это называется фанатизм называется сектантством. Поэтому, в принципе, каждая религия, она может в какой-то степени сказать, что да, мы секта. Почему? Потому что есть определенная узость мышления. То есть секта означает узость мышления. Фанатизм должен присутствовать также в любой, на любом... Вот вы начинаете духовной практикой заниматься, и вы первое, что вы становитесь фанатиком. Вы фанатик. Это первый шаг ваш. Стать фанатиком. Что значит быть фанатиком? Вы чувствуете сердцем, что это правильно, здесь есть истина, но вы пока не понимаете, почему это правильно. То есть фанатизм означает вера в невежестве. Я верю, но не знаю пока, почему я в это верю. Это нормально для неофита. Тот человек, который пришел, пока он еще не понимает и не знает ничего. Но он верит, что это правильно, что это истина. Для него это хорошо. Но такой неофит должен находиться под контролем старших, которые следят за его духовным ростом. Потому что если проходит год, проходит два, проходит три, а человек так и остался в невежестве, то есть фанатиком остался, это означает, что он не идет духовным путем. Он где-то запутался, он потерялся просто. Он не получает духовного образования, он не понимает, во что он верит. Духовное знание и духовный прогресс, он связан с получением знания. Обязательно связан с получением знания. Если нет знания, о каком прогрессе может идти речь? Но фанатизм, то есть, или вера в невежестве, это невежество означает отсутствие знания. Мы должны избавиться от невежества, естественно. Мы должны, иначе вера наша не будет крепчать. Она не будет развиваться, трансформироваться. Потому что именно знание дает крепость веры. Человек, который верит в невежестве, эта вера, такая вера, она очень непрочная. Он сегодня любит, завтра не любит. И он не понимает, почему это происходит. То есть он обращается не к знаниям. Он обращается к тому, что он сейчас в данный момент чувствует. У него сегодня настроение такое, он так чувствует. А завтра поменял настроение, он по-другому чувствует. Возникают проблемы, понимаете, какие? То есть для неофита это нормально. Поэтому неофит должен находиться под контролем старших, которые заботятся о нем. Которые помогают ему обрести это знание, чтобы и укрепить свою веру. Но если этого не происходит, может быть такая вещь. Посмотрите, большинство верующих, которые существуют людей, посмотрите, они находятся без всякой защиты на самом деле. Вот в чем проблема. Вот отсюда происходят все проблемы, про которые мы говорим. А некоторые принципиально не принимают старших. Они не могут просто старших принять. То есть только я и Бог, больше никаких старших нету. И тогда некоторые думают, что я и есть Бог. Я и есть самый старший. И отсюда, конечно, и тут психические могут возникать и психические расстройства даже, понимаете? То есть это означает, что человек находится неправильно, практикует, неправильно практикует что-то. Если вы будете на шлифовальном станке там работать, либо на фрезерном, либо на каком-то еще станке работать, вы можете себя покалечить просто-напросто, если будете неправильно работать. Так же. Если вы будете с духовной практикой заниматься неправильно, вы тоже себя можете покалечить. Почему вы думаете, что нет? Точно так же можно себя покалечить. Поэтому мы всегда должны с мастером рядом быть, находиться рядом. Поэтому первая задача, вот веды утверждают, и вера об этом говорит, я с ним совершенно согласен, 100%, что первый шаг, который мы должны сделать, мы должны присмотреться и найти себе наставника, который будет нас наставлять в этом знании. Без наставника это невозможно. Вы можете не то что пользу себе принести, вы можете себе навредить даже. Должен наставник быть, который защитит нас от сложностей, защитит нас от неправильных действий, неправильного понимания, от роста ложного эго. От этого все защитит нас. Мы должны находиться, поэтому называется, Прабхупада создавал общество ИСКОН для того, чтобы все члены этого общества находились под защитой. Это главная была идея. Мы должны находиться под защитой. Это называется путем сотрудничества, путем защиты, путем наставничества. Каждый должен чувствовать себя защищенным в духовной жизни. Вы знаете, как сложно? Это вот знаете, маленькие черепашки, я помню, смотрел передачу. И оказывается, там черепахи высиживают яйца и потом в море уходят. И вот эти маленькие черепашки вылупляют яйца и бегут к этому морю. Знаете, там сотни, может быть, тысяч черепашек маленьких бегут к этому морю. И тут пиршество находит, пир у птиц. Они вот этих черепашек едят. Но кто-то до моря добегает. Все-таки с черепашек. Вот такое же, так же, понимаете, выглядит все это. То есть мы встали на духовный путь, и вот это похоже, если нет наставника, то мы как черепашки эти бежим просто к этому, к морю, к духовному, бежим к нему, да, и нас вот эти хищники пытаются нас всеми съесть. Поэтому нужно быть очень аккуратным. И не все окрепнут, на самом, к сожалению, не все могут окрепнуть. Если вы будете неправильно действовать, то не сможете духовно окрепнуть. Духовная крепость означает, что у вас есть, появляется внутренний стержень. И стабильность появляется, духовная стабильность. Вера ваша крепнет, у вас появляется знание. У вас появляются принципы какие-то определенные, понимание этого мира. Вы уже, учитель уже, он как бы, его роль трансформируется. Не просто как защищать, а как младенцев нас защищать. А его роль уже указывать путь нам, чтобы мы смогли за ним уже идти, следовать. Мы могли уже анализировать, понимать, что он говорит, что он делает, понимать. То есть он уже немножко трансформируется, его задача. То же самое, что у родителей, у отца трансформируется задача. Сначала он просто ребенка кормит, одевает, пеленает, попу моет. Но в какой-то момент он начинает ему что-то объяснять. Объясняет буквы. Потом объясняет формулы математические, потом как жить объясняет, как правильно взаимодействовать, помогает ребенку состояться как личности в этом мире. Понимаете, то есть разные роли у отца. Вот ребенок растет, и у отца роли меняются также. То же самое у учителя также меняются роли. Вот, но не все, вот этот первый этап фанатизма, не все проходят, к сожалению. Это называется гибель духовная. Если человек не смог пройти этот этап фанатизма, это практически гибель духовная. Отсюда вырваться очень тяжело с этого фанатизма, понимаете? Из этого невежества очень трудно вырваться. Это, знаете, как болото, которое тебя затягивает постоянно, все ниже и ниже, и топит тебя. Ой, сегодня такой эфир у нас интересный.
Ну вот наши слушатели продолжают эту тему. Вот Юрий написал: «Хорошо, а что Бог для вас лично? Расскажите про Него». Наверное, не что, а кто. И дальше Юрий продолжает. Просто у человечества много концепций Бога. У кого-то он дедушка в простыни, у кого-то мальчик синего цвета, у кого-то звезда в небе. Почему вы считаете, что именно ваша концепция верна?
Я так не считаю, что моя концепция верна. Я свою концепцию не говорил еще, на самом деле, толком. Я говорю о том, что Господь, и он может быть и дедушкой в простыни, и звездой может быть. Вы поймите, что все есть. Господь везде присутствует. И он может принимать совершенно различные образы. Например, для меня, если говорить про мой образ, да, то для меня это маленький мальчик-пастушок, молодой. Вот. Его зовут его Кришна. Почему? Потому что Кришна, он привлекательный. И для того, чтобы я очень хотел построить отношения с Богом. Я не хотел бы просто бояться его, как судью. Я не хотел бы просить у него чего-то там. Я хотел бы отношения иметь с ним, как с другом, например, да? С близким своим. А для того, чтобы иметь отношения, мы должны сначала привлечься им. Так вот, поэтому мы медитируем на какой аспект? На привлекательный аспект Бога мы медитируем. Не на то, что он самый богатый, не на то, что он самый справедливый, а на то, что он привлекательный. То есть, кому что нужно. Я выбираю то, что он привлекательный. И я знаю, что это так и есть. Кто может быть более привлекательным, чем Господь? И медитируя на эту привлекательность, я чувствую, что я хочу с ним отношения строить. И Господь Чайтанья, он описывает, зачем это нужно. То есть, как это сделать, точнее, не зачем, а как это сделать. Как эти отношения можно построить с Богом, близкие. То есть вы каждый можете построить такие отношения с Богом, какие вы хотите. Поэтому у него лиц... Вот знаете, есть описание, когда Господь показывал вселенскую форму Арджуне. Там было огромное количество лиц. То есть проявление Бога, огромное, бесконечное количество проявления Бога. Вот они прямо за ним стояли. То есть Арджуна все это видел. Они были и молодые, и старые, с усами, и бесы, лысые, там, и такие всякие, и в простынях, там, какие угодно там были. Бесконечное количество было проявления Бога. Вот, их бесконечное, вот нужно понять, что их бесконечное. Поэтому нельзя сказать, что здесь нет Бога. Или он такой какой-то определенный. Нет. Просто есть люди, которые, вот, я, например, выбираю такой, потому что для меня, я хотел бы личных отношений. Поэтому вы должны понять, что вы хотите от Бога. Что именно вы хотите от Бога. Может быть, вы хотите, чтобы он скрывался от вас? Он может скрываться от вас. Скажите, я не хочу, чтобы Бог был. Я хочу быть атеистом. Поэтому Господь что делает? Хорошо, если ты атеист, то тогда я спрячусь от тебя. Не буду тебе показываться больше. Господь очень милостно выполняет наши все желания, на самом деле. Для него это небольшая трудность выполнить наши желания. Если мы не хотим его видеть, он не будет нам показываться на глаза. Если мы хотим, чтобы он был судьей, он будет судьей для нас. Справедливым. Если вы хотите какого-то богатства от него, то он самый богатый. Можете от него просить эти богатства. Но если вы хотите личные отношения с ним построить, то значит, надо общаться с его личностью, надо общаться непосредственно. Мы, понимаете, углубляемся там, вот какие, а какого цвета глаза у него, а у нашего Бога голубые, а у этого серые, а у этого карие, а у этот с родинкой был, а этот без родинки. Да вы вдумайтесь, о чем вы вообще говорите. Вдумайте об этом. Господь может каким угодно быть. Иначе он какой Господь? Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий, за откровенную такую беседу сегодня. И у нас есть еще два вопроса, но мы их, пожалуй, перенесем уже на следующий эфир. Наше время истекло. Я зачитаю только отзыв от Яны. Здравствуйте, очень нравится эфир с Дмитрием Высоцким, а особенно его голос. Вот о чем говорит. Очень радуюсь, когда вдруг включу Ведорадио, а тут Дмитрий. Ну, на самом деле, это вдруг у нас систематически по средам. Вот сегодня у нас исключение. Такое случилось, что сегодня вторник, и Дмитрий тут вдруг на Ведорадио во вторник. Но дальше продолжать мы планируем по средам. Всегда время прямого эфира у нас 16:00 по Москве. Сегодня у нас уже начало 6-го, 17:04 показывают мои часы. Стало быть, нам нужно уже заканчивать. Оставшиеся вопросы мы просто перенесем на следующую встречу. Так что слушайте Ведорадио через неделю, и завтра тоже, и послезавтра. И не останавливайтесь. И спасибо сегодня Дмитрию.
Я хотел поблагодарить всех, кто задавал сегодня вопросы. Вопросы были очень интересные. И я очень рад, что мы смогли затронуть такие темы и поговорить о них, об этих темах. Вот. Знаете, я всегда очень радуюсь, когда мы об этом говорим. Это немножко, может быть, так, знаете, спонтанно получается. Но, знаете, у меня в сердце радость возникает. На самом деле, когда мы говорим о Боге, у меня в сердце радость возникает. Поэтому большое вам спасибо за доставленную радость. Вот, на этих эфирах мне тоже. Вот, я очень счастлив. Будьте счастливы, приходите к нам снова, готовьте вопросы. Вот, давайте эту тему будем продолжать дальше. До свидания.
Давайте через неделю встретимся снова.